Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Глава ФСБ России Александр Бортников признал, что крушение российского самолета на Синайском полуострове в Египте 31 октября стало результатом террористического акта. Президент России Владимир Путин теперь обещает уничтожить тех, кто несет ответственность за теракт, в результате которого погибли 224 человека. Тему продолжает моя московская коллега Светлана Павлова.
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников поздно вечером в понедельник сообщил на совещании у президента России Владимира Путина, что самолет Airbus A321 компании «Когалым-Авиа» потерпел 31 октября катастрофу из-за взрыва самодельного взрывного устройства, которое находилось на борту. По словам Бортникова, произошедшее можно однозначно квалифицировать как теракт.
Проведены исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте 31 числа, в результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт,
заявил Александр Бортников. В ответ глава государства пообещал найти и покарать преступников. Владимир Путин также заявил, что военная операция России в Сирии будет не только продолжена, но и расширена.
Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних. Так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. При этом мы должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае внешней политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом. Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена, она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Я прошу Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующие предложения,
заявил президент России Владимир Путин. Он также призвал МИД России обратиться ко всем партнерам государства. «Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей», заявил Владимир Путин. Вскоре официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в своем Фейсбуке, что поручение президента будет выполнено. А Федеральная служба безопасности объявила вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить террористов, причастных к подрыву самолета авиакомпании «Когалым-Авиа». Тем временем источники в правительстве США сообщили в понедельник, что ни Россия, ни Египет не приняли предложение от ФБР оказать помощь в расследовании авиакатастрофы. ФБР предложила судебно-медицинскую помощь, сказал пресс-секретарь ФБР Джошуа Кэмпбелл. Представители американской разведки, на которых ссылается агентство Reuters, считают, что террористы могли проникнуть в аэропорт курортного города Шарм-эш-Шейх и заложить бомбу на борту российского самолета. Вскоре после крушения авиалайнера ответственность за катастрофу взял местный филиал террористической группировки «Исламское государство», который называет себя Синайской провинцией Исламского государства. Боевики заявили, что теракт стал местью за военную интервенцию России в гражданскую войну в Сирии. Группировка ведет борьбу с египетской армией на Синае, большая часть которой является закрытой военной зоной. По мнению военного эксперта Александра Гольца, расширение воздушной операции российских войск в Сирии весьма вероятно, однако привлечение в зону конфликта сухопутных войск обернулось бы для России катастрофой.
Россия, конечно, очень долго упорствовала в том, чтобы не признавать это терактом, и по понятным причинам. Потому что так или иначе признание теракта бросало тень на такую замечательную российскую военную операцию в Сирии. Русский обыватель, конечно, подвержен объяснениям российского телевидения, но осуществить примитивную логическую операцию, а именно понять, что до начала этой замечательной антитеррористической операции самолеты не взрывались, а после ее начала стали взрываться, он в состоянии. Поэтому очень трудно сказать, какие дальнейшие действия предпримет российская власть. Более или менее понятно, что ее устраивает вот такая демонстрационная операция, когда россияне не гибнут, а все это выглядит как компьютерная игра. Однако довольно скоро встанет очень простой вопрос – а, собственно, где успехи в борьбе с терроризмом, если вместо поражения террористов нарастают террористические акты? В этом смысле, видимо, придется что-то предпринять, и я хотел бы надеяться, что это ограничится усилением воздушных операций. Потому что, конечно, начало наземной операции обернется катастрофой.
Катастрофой для российской экономики?
За последние 60 лет нет ни одного случая, когда бы регулярная армия одерживала победы над повстанцами. Для того, чтобы даже теоретически одержать такую победу, России надо развернуть около 200 тысяч военнослужащих. Это немыслимая задача, потому что даже если бы это удалось, тут же возник бы вопрос о снабжении такой громадной группировки и так далее. Для тех ресурсов, которыми обладает Россия, это совершенно немыслимая задача.
Но в 200 тысяч военнослужащих, это, получается, речь, гипотетически идет о солдатах-срочниках?
Не обязательно. В общем-то, можно сформировать вооруженные силы, состоящие из контрактников. Опять же, я говорю о сугубо гипотетической ситуации. Такое невозможно.
А если говорить о том, что происходит сейчас в реальности, на ваш взгляд, насколько воздушная операция в Сирии эффективна в смысле поставленных задач, в смысле борьбы с террористической организацией «Исламское государство»?
Много лет назад было сказано, что бессмысленно перед военными ставить политические задачи. Вот бессмысленно перед военными ставить задачу борьбы с исламским государством. Перед ними надо ставить конкретную военную задачу. А именно, например, отодвинуть линию фронта на 10-15 километров. Или выйти освободить город Ракка. Или выйти к турецкой границе. Я не знаю. Ставить задачу поддержать режим Асада, как это сформулировал Владимир Владимирович Путин, или бороться с террористическим государством, совершенно бессмысленно. Это делает войну бесконечной.
Если возвращаться к версии теракта, вот вам кажется эта версия убедительной?
Вполне. По крайней мере, по-видимому, у России были основания перевозить туристов отдельно от багажа. Это означает, что соответствующие российские органы и российские власти получили убедительные доказательства того, что был совершен теракт.
На ваш взгляд, стоит ли опасаться продолжения этих трагических событий, но теперь уже на территории России?
Боюсь, что мы не можем исключить такую ситуацию. Понимаете, все меры контроля, проверки, они, в общем-то, приносят весьма ограниченный эффект. Большие города, аэропорты, вокзалы практически беззащитны перед террористами, давайте это признаем. Единственный способ эффективной борьбы – это агентурная деятельность внутри террористических организаций. Насколько я понимаю, у России не очень много агентуры, если вообще есть, как, впрочем, и у всех других государств. внутри исламского государства. А это значит, что террористические акты возможны.
Полагает военный эксперт Александр Гольц. В конце прошлой недели Россия приостановила пассажирские рейсы в Египет. За прошедшие выходные дни был установлен воздушный мост для эвакуации тысячи российских отдыхающих, которые оказались на Синае после того, как регулярные рейсы были отменены.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Атлас мира». Террористические атаки в Париже подогрели давние споры о том, оправданно ли увязывать вместе опасность международного терроризма и исламскую религию, является ли радикальный исламизм истинным отображением последних тенденций и изменений в странах с мусульманским населением, а также где проходит граница, отличающая террористов от борцов за независимость и права угнетенных. Масло в огонь подлило последнее интервью министра иностранных дел Швеции Маргот Вальфстрём местному телевидению, в котором содержались намеки на связь между нападениями в Париже и израильско-палестинским конфликтом. В Израиле, где за последние несколько месяцев были совершены десятки попыток терактов, многие с человеческими жертвами среди мирного населения, в связи с заявлением главы МИДа Швеции, возмущенные журналисты и комментаторы обсуждают снисходительное, как считают в Израиле, отношение ряда европейских политиков и средств массовой информации к экстремистским палестинским группировкам. Говоря о радикализации исламской молодежи в Европе и по всему миру, Маргот Вальстрём сказала, цитата, «У нас есть причины волноваться и не только в Швеции, но и по всему миру. Объясняя рост радикальных настроений, можно вновь вспомнить ситуацию на Ближнем Востоке, где палестинцы не видят для себя будущего». Конец цитаты. В израильском МИДе и прессе эти слова вызвали гнев и раздражение. Как поясняет политический комментатор и политолог Александр Коган, после террористических нападений в Париже в Израиле у многих возникла надежда на большее понимание европейцами причин нынешнего обострения отношений евреев и арабов на Ближнем Востоке. Однако, как он полагает, отношение большинства политиков Евросоюза к израильско-палестинскому противостоянию даже после парижских событий изменится вряд ли. У палестинских группировок, даже идущих на акты террора, по мнению тех, кто сочувствует им в Европе, есть легитимные политические цели – борьба за ликвидацию израильской оккупации и построение собственного государства. При этом в Париже и в других столицах Европы полагают, что сами они ведут войну совсем с другой враждебной силой – радикальными исламистами, вознамерившимися разрушить европейскую цивилизацию. С Александром Коганом побеседовал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
В словах министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём я не заметил особой критики Израиля, скорее констатацию проблемы. Чем вызвана столь обостренная реакция израильского общества на это заявление? Или просто, вот, что называется, накипело?
Заявление главы шведского МИД для нас, израильтян, звучит очень дико, потому что, как она заявила, что палестинцы не видят будущего, и из-за этого они как бы занимаются экстремизмом, да, и осуществляют теракты. Дело в том, что 609 терактов в октябре этого года были осуществлены не потому, что палестинцы не видели будущего. Будущее они видят очень хорошо. Для этого достаточно зайти в любую палестинскую школу и увидеть карту, на которой нету государства Израиль, и услышать о том, что скоро все дети свиней и тараканов будут уничтожены. И в связи с этим 13-летние дети набрасываются в автобусах и в трамваях в Иерусалиме на вот эти вот детей свиней и тараканов, да, и пытаются уничтожить. Попытка увязать нынешнюю волну насилия палестинского и волну насилия в Европе с какими-то нерешенными социальными, экономическими и другими проблемами, это не просто глупость, это опасная глупость. Почему? Потому что последняя интифада ножей, она началась не потому, что у палестинцев нет своего государства. Да, у палестинцев уже есть кусок своего государства в секторе Газа, который руководит Хамас. То есть из этого ситуация не изменилась. А интифада это началась из-за того, что в очередной раз был поднят безумный миф о том, что евреи опять в некий десятый, сотый, тысячный раз собираются разрушить мечеть Аляксу, которую они контролируют уже свыше 60 лет, построить под ней подземный город, хранить там органы палестинцев, которые собираются продавать и так далее, и так далее. То есть базовая тема этой интифады – это религиозная война. Война с религиозную святыню. Никакой связи с будущим или палестинским государством у этой проблемы нет. То же самое происходит в Европе. Убийства, которые произошли в Париже, они никоим образом не связаны с какими-то социальными проблемами беженцев, экономическими проблемами. Боевики исламского государства убивают тех, кто является врагами исламского государства. Те, кто является немусульманами, в их понимании. Все, точка. Это и ключевая причина, почему в Израиле, условно говоря, вызверились, да, на госпожу Вальстром, которая, как мы понимаем, не имеет вообще ни малейшего представления о том, что происходит ни на Ближнем Востоке, ни в Европе.
А как вы думаете, действительно ли в Европе многие искренне считают, что палестинцы в борьбе с Израилем имеют легитимные цели? Или это объясняется какими-то другими вещами? Ну, может быть, проступающим неизжитым антисемитизмом у кого-то? Или тем, что многие политики вынуждены ориентироваться на избирателей, среди которых мусульман в разы больше сейчас, чем иудеев?
Лет где-то 10 назад меня очень сильно удивил во время моего визита в Голландию профессор истории, с которым у меня была такая достаточно долгая интересная беседа, который в какой-то момент понял, что он не знает, что такое храмовая гора, вот место, где находился еврейский храм и так далее. Это был профессор истории. Это человек, который искренне считал до беседы со мной, до того, что он пошел там проверить в Гугле и так далее, что Храмовая гора – это некое место, на которой стояла мусульманская мечеть, которую захватили евреи, и там хотят построить какой-то свой храм. То есть он не проводил параллели между тем, что вот тот храм, который пишется в Библии, причем он религиозный человек, христианин, да, тот храм, который пишется в Библии, вот этот вот еврейский храм, вот он именно там и стоял, да, там, где сейчас стоят две мечети. Я думаю, что на самом деле достаточно большое количество европейцев имеют вообще ни малейшего представления о том, что происходит на Ближнем Востоке, что представляет из себя палестинский народ, которого, вы знаете, он не в состоянии произнести свое собственное название, потому что буквы «П» в арабском языке нет. Мы говорим о невежестве, да, то есть одна из базовых вещей – это невежество. Антисемитизм, возможно, антисемитизм. Наличие большого количества мусульман. Французам, очевидно, гораздо легче поверить в вот этим вот сильным, мощным, молодым людям, которые так, с такой вот мощной идеей ходят и так далее, рассказывают, как их убивают жуткие, страшные израильтяне. Израильтяне далеко, да, израильтянам там, рассказать что-то про себя им достаточно сложно, когда уже у вас вот это невежество, да, незнание, где находится Иерусалим, где находится какой-то храм, накладывается на вот этот вот дикий вот такой прессинг людей, рассказывающих о страшных, ужасных вещах, которые происходят с сионистским режимом.
А как общественное мнение в Европе, допустим, должно, по мнению израильтян, относиться к действительно гибели мирного населения, когда Израиль наносит удары по Хамас в секторе Газа?
С нашей точки зрения, они должны относиться точно так же, как они относятся к тем жертвам среди мирного населения, которые есть во время, скажем, ударов антикаддафевской коалиции по Ливии, во время действий Соединенных Штатов в Ираке, во время действий в Афганистане. Да, по количеству жертв среди мирного населения Израиль далеко-далеко позади находится от всех этих европейских и западных государств, воевавших на территории, которая не находится рядом с ними. Да? Американцы не граничат с Ираком, да? Они и не граничат с Афганистаном. В свое время один из достаточно известных британских военнослужащих, полковник, я не помню точно его фамилии, решил устроить проверку. Да? Он прибыл в Израиль и провел достаточно долгое время вместе с израильскими военнослужащими, бойцами спецназа, проверяя их деятельность в плане того, как израильтяне стараются или не стараются уменьшить число жертв среди мирного населения. Он заявил, что он выступал в ООН, в различных других структурах, что воевать подобным образом ни одна европейская армия никогда бы не сумела бы, ни одна западная армия в ситуации, когда солдаты жертвуют собой для того, чтобы спасти мирное население противника, подобного рода вещей вообще не происходило. Поэтому, когда израильтяне, которые вместо того, чтобы бомбить, как это делают американцы или россияне, или французы, или кто угодно, в странах, которые с ними не граничат, израильтяне, которые жертвуют своими жизнями во время подобного рода операций в Газе и так далее, они не в состоянии понять такое отношение к себе. Вы знаете, что израильские ВВС перед тем, как бомбить места, где находятся боевики, которые, как известно, скрываются в мечетях, в школах, в больницах и держат под ними склады, а в одной из самых крупных больниц Газы находится штаб Хамаса. Израильтяне оповещают о том, что этот район будут бомбить листовками, сбрасывают бомбы-пустышки, которые делают там слишком сильный грохот для того, чтобы мирное население ушло из этого района, и только после этого бомбят. Да, из-за этого боевики знают о том, что удар будет нанесен туда, из-за этого выносят оттуда оружие, которое не полностью уничтожается, оттуда бегут боевики, это все понятно. Но все это делается для того, чтобы ограничить количество жертв среди мирного населения. Никто, никогда и нигде в мире ничего подобного не делает. Поэтому израильтяне относятся к подобным вещам, скажем так, с непониманием.
С израильским комментатором и политологом Александром Коганом побеседовал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами Европы, России и Северной Америки. МММ – это сообщество обычных людей, самоотверженно помогающих друг другу, своего рода глобальный фонд взаимопомощи. Это первый росток чего-то нового в современном бездушном и беспощадном мире алчности и наживы. Наша цель не деньги, цель уничтожить несправедливую мировую финансовую систему мира, финансовый апокалипсис. Это первое, что читают люди, зашедшие на сайт китайского филиала печально известной в России финансовой пирамиды МММ. Прежде чем зарегистрироваться и, как обещает бессменный руководитель МММ Сергей Мавроди, начать получать 30% дохода в месяц, посетителям сайта предлагается ознакомиться с идеологией компании. Тезисы этой идеологии следующие. Мир несправедлив, люди рабы денег, мировая финансовая система представляет собой не что иное, как пирамиду, на верхушке которой находится Федеральная резервная система США, бесконтрольно печатающая доллары, а банкиры вовлекают простых людей в кредитное рабство, чтобы получать гигантские прибыли. Выход предлагается простой – участвовать в МММ, где люди не враги, а, цитата, «помогают друг другу». Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов не склонен преувеличивать размах деятельности МММ в Китае, но убежден, что китайские власти внимательно следят за компанией, вышедшей на рынок КНР в начале этого года. И уже в ближайшем будущем, по мнению Алексея Маслова, эта компания будет подвергнута уголовному преследованию. В интервью «Радио Свобода» эксперт объяснил, почему даже те китайцы, которые знают, что имеют дело с финансовой пирамидой, все-таки вкладывают в МММ свои средства. На деятельность МММ в Китае уже обратило внимание и российское ведомство. Об этом говорил глава Росфинмониторинга. Сам Мавроди дал интервью Financial Times. Его цитируют российские СМИ. Говорит, что он может обрушить курс виртуальной валюты биткоин. Для наблюдателей, тех, кто внимательно следит за ситуацией в Китае, насколько заметна сейчас деятельность МММ в КНР?
В действительности деятельность МММ в Китае почти незаметна, если специально не заниматься этим вопросом. Я полагаю, что вообще здесь больше рекламной шумихи, нежели реального развертывания сети МММ. Здесь надо просто понять, что есть сочетание нескольких факторов, почему МММ в данном случае, и так через саму систему, пришлась к месту. Первая проблема заключается в том, что вообще Китай и китайцы в целом – это крайне азартные люди. Не случайно в Китае есть масса способов именно, так сказать, игрового отъема денег. Ну и плюс к этому надо напомнить, что, например, все события этого лета, связанные с крахом китайской биржи, были связаны прежде всего с тем, что азартные, но малообразованные игроки участвовали в рынке акций, и он обрушился в конце концов, потому что играли, так сказать, пустыми мусорными бумагами. Еще до этого, в 2011-2012 годах, в Китае неоднократно строились различные пирамиды, похожие так или иначе на логику МММ, и их деятельность довольно быстро прекращалась государством. Но, на мой взгляд, есть и другая сторона вопроса. Государству выгодно сейчас вынимать сбережения со счетов граждан, потому что, с одной стороны, накоплены очень большие сбережения на счетах, а с другой стороны, потребительский рынок развивается довольно медленно в Китае, а нужно пустить деньги в оборот. И вот поэтому каждой такой системе дают какое-то время поработать, а потом ее быстро закрывают. Проблема еще заключается в том, что зачастую внешним наблюдателям кажется, что Китай такой свободный, почти бесконтрольный рынок, масса увлеченных людей и, самое главное, масса китайцев, которые убеждают, в том числе иностранных инвесторов, что здесь все свободно, все очень открыто и можно вложить деньги в финансовую пирамиду, подобную МММ, и какое-то время она будет успешно работать. На самом деле это не так. Службы финансового мониторинга в Китае работают очень жестко, крайне жестко, и отслеживают любые попытки иностранных граждан или иностранных организаций каким-то образом работать на китайском рынке. Я более чем уверен, что долго МММ в Китае не проживет. И вообще, как раз Китай, может быть, это та площадка, которая просто примет на себя, так сказать, последний пароксизм МММ как таковой, как организации. Более того, в Китае очень жестко регулируются законы относительно подобных финансовых пирамид. Люди, которые участвовали в строительстве финансовых пирамид, китайцы сами по себе, например, еще в 90-х годах, в начале 2000-х годов, все они получили очень серьезные сроки тюремного заключения. И это связано, как ни странно, с социальной направленностью китайского государства. Китайское государство показывает своим гражданам, что оно заботится не о своем кармане, а именно о кармане граждан. Поэтому любые люди, которые пытаются разорить китайских граждан, обязательно получат тюремные сроки.
Ну, довольно очевидно, что вроде как раз и пытается ограбить китайских граждан, потому что, ну, для любого, по-моему, здравомыслящего человека понятно, что 30% дохода в месяц — это просто невозможно, что речь идет об игре. Вы говорили о том, что существует жесткий контроль, то есть он на виду. Что его ждет? Хотя понятно, что он находится вне пределов КНР.
Во-первых, я предполагаю, что его ждет обязательно уголовное преследование, и китайский суд довольно жесткий. То есть он будет объявлен в розыск. Это значит, что он не сможет въехать без ареста на территорию КНР. И не исключено, что Китай может потребовать выдачи Мавроди от российской стороны, или там, где он сейчас находится, за преступления, совершенные на территории КНР или против КНР и граждан КНР. Все зависит от того, насколько, как ни странно, правит позицию российские власти. Китай всегда очень трепетно относится к мнениям другой стороны. То есть, если, например, на переговорах будет достигнуто соглашение, что Мавроди подпадает под юрисдикцию России, то Китай, безусловно, отдаст его России для дальнейшего судебного разбирательства. Если же Россия сделает вид, что она ни при чем в плане действий Мавроди в Китае, а на самом деле, действительно, я думаю, что она ни при чем, то Мавроди будет осужден именно по китайским законам. Вообще, на мой взгляд, с одной стороны, Мавроди выбрал с технической точки зрения неправильный момент. Китайцев вот обрушилось несколько пирамид, и им сейчас надо куда-то девать свой капитал. Но с другой стороны, момент, наоборот, неудачный, потому что в связи с этим обрушением китайские власти очень жестко отслеживают все подобные действия. Я, в принципе, наблюдаю за некоторыми китайскими интернет-блогами. Там есть, безусловно, ажиотаж по поводу возможностей капиталовложения в МММ. Распространяются самые разные слухи, насколько это может быть безумно выгодно. Но там также хорошо видно, что большинство из этих заявлений, это, скорее всего, наверное, на 90-95%, безусловно, стимулированные, то есть проплаченные блоги. И не думаю, что это не отслеживается китайскими властями.
Вы упоминали об азарте китайцев, который присущ, можно сказать, в определенном смысле даже, наверное, национальному характеру. Все-таки, по-вашему, на что делают прежде всего ставку те, кто участвует в этой пирамиде? Вложить деньги и выдернуть их вовремя? Или же Мавроди рассчитывает на неграмотность населения, которое просто не разберется, что это очередная пирамида?
Сложно сказать, на что рассчитывает Мавроди, но курс его всегда один и тот же. Прежде всего, это расчет не на неграмотность, а на азартность. Когда китайцы, как и когда-то жители России, предполагали, что они всегда успеют выдернуть свои деньги в последний момент по каким-то странным факторам, рассчитав, когда произойдет обрушение. Дело в том, что вообще в Китае, как ни странно, довольно широко распространены так называемые кассы взаимной помощи. То есть те, которые когда-то были еще в Советском Союзе. Они распространены на уровне уездов, деревень. То есть, в общем, МММ рассматривается как одна из форм касс взаимной помощи. И, кстати говоря, подается таким образом в интернете. Плюс к этому интересно, что китайцы в интернете не скрывают, что это классическая пирамида. Что те, кто сегодня успеют, они заработают миллионы, а те, кто не успеют, потеряют все. Вот это как раз конкуренция, которая в Китае крайне распространена между собой, вот она тоже порождает дополнительный ажиотаж. Я полагаю, что Мавроди, скорее всего, не предполагает, насколько жестко может действовать КНР в этой ситуации.
Когда можно ждать каких-то вот этих действий от властей? Ведь, опять же, по-моему, довольно очевидно, что речь идет о нарушениях закона, о финансовой пирамиде.
Китай всегда берет некоторую паузу, но не просто молчание, а Китай скрывает ситуацию изнутри, то есть смотрит, кто участвует, какие ячейки созданы. Потому что Китай вообще волнует любые вот такие вот бесконтрольные организации, учитывая печальный опыт Китая с различными сектантскими объединениями, особенно в 90-е годы. Поэтому сейчас Китай, я уверен, ведет работу по выявлению всей сети, откуда она берется, куда поступают деньги, кто обогащается и так далее. И самое главное для Китая очень важно понять, не стоит ли за этим какие-то государственные чиновники или государственные структуры. Тогда это дело приобретает совсем иной характер. Сложно предположить, когда Китай, так сказать, нанесет ответный удар. Я полагаю, что в течение этого года или в начале следующего все будет закончено довольно плачевно.
О деятельности и перспективах в Китае, печально известной в России финансовой пирамиды МММ, говорил руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами Европы, России и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.